Меня попросили рассказать о послевоенных, что я помню о послевоенных годах. И я решила написать такой небольшой очерк. Послевоенные годы в моей памяти. Я родилась далеко от Кировограда, однако считаю его своим самым любимым, самым родным городом. Мои воспоминания о нем уходят в послевоенные годы, когда в 45-м наша семья навсегда основалась здесь и пустила корни. Мне тогда было 2 года, но я помню прекрасно все. Закончилась война, отгремели бои, и люди постепенно стали возвращаться к нормальной жизни. Но многое все еще напоминало о ней. И следы от снятых немцами трамвайных рельс, и зияющие пустыми глазницами полуразрушенные дома. Особенно запомнилась еврейская мельница, в которой сейчас находится ресторан у Давида. Я почему-то очень боялась ее. И разбросанные в крепости на валах остатки немецких оружий, касок, мин, снарядов. Мальчишкам нравилось бегать туда. И были случаи, когда дети по неосторожности подрывались на них. Особенно их оставалось много вдоль Ингула. Такой случай произошел с соседским мальчиком и также с братом моего будущего мужа. А тут еще в 46-м году вдруг разродился страшный ураган, снимая крыши домов и выкорчевывая деревья. Уж очень много бед он натворил. Затем последовало большое наводнение. Помню, как по улице Карла Маркса и во дворе, где я жила, плавали в лодках. И несмотря на это, несмотря на большие потери, голод, холод, в воздухе звучал гимн Победы, великолепная музыка созидания и ожидания прекрасного будущего. Город преображался на глазах. Молодые люди, вернувшиеся с фронта, быстро восстанавливали и облагораживали улицы, парки и скверы. На площади и в скверах появились цветы. Они были везде. На берегу Ингула, куда мы бегали купаться. Во дворах, скверах, парке и даже на улицах. Город благоухал весной цветущими акациями и липами, летом цветами. Уже позже, в начале 50-х, началось активное строительство домов, но после войны, в 40-е годы, люди возвращались в дома без удобств, отопления и даже в землянки. Мы с мамой ходили в гости к ее сотруднице, которая жила с дочерью в землянке. Район города этот назывался Кузни и был расположен там, где сейчас находятся корпуса завода «Красная звезда» на улице Медведева. Но все равно все были счастливы, радовались окончанию войны. Часто за водой приходилось ходить за несколько кварталов. Помню, как мы ходили за водой в Макеевский сквер, сегодня это площадь Богдана Хмельницкого. За сквером была будка и колонка. В будке сидел человек и продавал воду 5 копеек за ведро. Потом будочку убрали, а колонка еще долго напоминала о себе. Макеевский сквер был очень милым местом отдыха, и в моих воспоминаниях он остался как часть моего детства. Аккуратные аллеи, посыпанные песочком, я там часто бегала и сбивала колени, детская карусель, качели-лодочки, скамейки, а на углу мой любимый детский сад. Меня отдали очень рано, так как в 46-м был голод, а в детском саду нас кормили и давали с собой кусочек хлеба, который я бережно несла домой. С каждым годом жизнь становилась лучше, а наш детский сад взял под свою опеку герой войны Куропятников, именем которого у нас названа одна из улиц. Я хорошо помню его. Это всегда приветливый, симпатичный мужчина, без руки, вызывал огромное восхищение, и мы, дети, с трепетом смотрели на него. Все вокруг было наполнено любовью и доброжелательством. Никто не повышал на детей голос, не кричал, не сквернословил. Летом детвора в белых панамках и трусиках босиком бегала на речку, ловила бабочек с очками, купалась, прыгая с камешков. Где вы сейчас, наши теплые, милые камешки? В центре, где сейчас набережная, берег был крутой и резко снижался к реке. За этой кручей вдоль реки находился длинный двор и дом. Двор тянулся почти до улицы Островского, где около деревянного моста росли 2 вербы и где женщины обычно стирали белье. Так вот, в этом дворе был похоронен советский солдат. Говорили, что хозяйка дома его спрятала раненого от немцев, а после смерти похоронила прямо во дворе. Его могила с небольшим деревянным памятником, на котором была нарисована красная звезда, невольно привлекала внимание прохожих. Мы, дети, притихшие, взволнованно проходили мимо. А во дворах мы бегали, играли в немцев и наших, в прятки устраивали спектакли. Культурная жизнь в городе бурлила. Два театра, несколько кинотеатров с оркестрами, летние кинотеатры на свежем воздухе. Между прочим, труппа русского драматического театра, который находился на улице Ленина, там, где сейчас банк, состояла из выпускников Ленинградского театрального института, а руководили театром талантливая чета Ветровых. Ах, как жаль, что я, будучи ребенком, разрисовала их фотографии красным карандашом, и маме пришлось их выбросить. Мой отец был актером этого театра, и мы с мамой ходили почти на все спектакли. В антрактах я играла с девочкой, у которой было удивительное имя Доля. И мама этой девочки была тоже актриса. Сейчас Доля Николаевна Печковская живет в центре нашего города. А дома, за стеной нашей комнаты в коммунальной квартире, постоянно звучала скрипка. Это репетировали музыканты театра, отец и дочь Мительманы. Часто к ним приходил молодой Юрий Павлович Хилобоков, и я маленькая засыпала под их игру. А в другой комнатушке ютилась актриса театра «Кукол» с семьей Екатерина Михайловна Карданец, ее муж Михаил Яковлевич Гасаненко и двое сыновей. Екатерина Михайловна была удивительно прекрасной женщиной. Она быстро подружилась с нашей семьей и часто заходила к нам. По выходным кировоградцы отправлялись в парк с семьями или просто выходили погулять по улице Ленина. Еще мелькали в толпе солдатские шинели, гимнастерки, но женщины оставались женщинами, и шелковые, крепдышиновые, ситцевые платья, перешитые, переделанные, тщательно уложенные косы невольно останавливали взгляды прохожих. Мама сначала работала в библиотеке имени Крупской, а потом в обкоме комсомола. Когда она работала в обкоме комсомола, приходила домой поздно, пока Сталин в Кремле, а он работал до полуночи, никто не смел покидать рабочее место. И хотя мама возвращалась поздно, мы знали, в городе на каждом перекрестке всю ночь дежурят постовые милиционеры. А в субботу все, невзирая на должности, работали, сажали сосны в лесопарковые, деревья на улицах, в скверах, убирали завалы, строили. Все это они делали с энтузиазмом, без жалоб, с радостью. Все были равны и духовно богаты. С 1948 года каждую весну объявляли по радио, на какие продукты снижаются цены. Пусть это были небольшие снижения, но как все радовались. Жизнь била ключом. И пусть некоторые говорят, что демонстрации 1 мая и 7 ноября были обязаловкой, но как их не хватает сейчас? С каким волнением и восторгом мы ожидали появления в небе дирижабля с флагом, на котором был портрет Сталина? Это являлось сигналом. Парад начался. Сначала шли военные, затем школьники, рабочие, спортсмены. Впереди спортивной колонны мастер спорта Борис Николаевич Лосев, высокий, красивый, светловолосый мужчина в белом костюме и светлых туфлях, а за ним яркие шеренги молодежи под звуки духового оркестра с лентами, обручами, флажками, на ходу делающие различные упражнения, замысловатые фигуры. Зимой на стадионе заливали каток и тоже под звуки музыки кружились в танцах пары. Летом ходили к реке на пляж, отдыхали на берегу, купались. После смерти Сталина уже в хрущевские времена начался строительный бум, но это уже другая эпоха. Недавно я, сидя в сквере на скамейке, разговаривала с одной пожилой женщиной. Она сказала о людях военного времени такие слова. «Благородство чистых сердец, интеллигентность, патриотизм, вера в прекрасное будущее – вот чем отличалось военное поколение».